Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать и представляю нашу гостью. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с вами, вместе с нами проведет Анна Мугачева, президент Карельской республиканской общественной организации «Арт-шатер». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Анна, вы у нас не в первый раз, ни во второй, ни в третий, поэтому наши постоянные слушатели с вами знакомы. Но, тем не менее, я думаю, что к нам присоединяются новые люди. Это замечательно, и новые регионы, и новые люди. Радио «Вера» расширяется, и поэтому не все с вами знакомы. Да и даже, условно, в Москве кто-то первый раз слышит и вас, и про ваши проекты. Что такое «Арт-шатер»?
Это организация с 16-летней историей, 16 лет нам уже. Мы работаем на семью. Это все мероприятия, проекты социальные, такие как, наверное, слушатели знают по таким проектам, как «Город моей мечты», он проходил в Республике Карелия, непосредственно в городе Петрозаводске. Также праздник семейный Петра и Февронии. Рождественская елка, я приезжала тоже с этими проектами. Все проекты связаны именно с семьей и православным направлением.
Мы очень часто говорим о совершенно разных проектах, мероприятиях, которые направлены на поддержку семьи. И многие люди приходят, у всех свое видение. Но есть, естественно, общее, то, что все прекрасно представляют, там, какой может быть семья, как нужно поддерживать, какие проблемы, какие вызовы стоят в современной семье, там, социальные, какие угодно, и с какими проблемами семья сталкивается. Проблем всегда очень много. И вот что... То, на чем вы стараетесь сделать акцент?
Ну, вы правильно сказали, что очень много говорим. Я могу говорить свои ощущения, да?
А что же мы вас позвали-то? Ваши ощущения.
У меня вот именно, вот как я чувствую, когда я смотрю на нас всех, нас не учили, как правильно жить. Очень многие. Нету правильных примеров, какая должна быть семья. Говорить говорим, а на деле примеров их мало. И в последнее время очень хочется видеть настоящие примеры полноценных семей, чтобы среди молодежи стало, как один раз мне молодой человек сказал, студент, сделайте это модным, чтобы полноценная семья, многодетная, стала модной.
Давайте разбираться. У нас есть травма 90-х годов. Не 90-х, на самом деле. Это еще и советская история. Она
мне
и,
кажется, это и более еще ранее, далее. Наверное, да, 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 наверное, да, 17-го года, наверное, вот как-то.
Да так, нет, ну да? Что вы, это и до этого все было точно так же. Проблемы семьи, полноценной семьи, это проблема, которая стара как мир. И до революции она всегда была, потому что, смотрите, ну, если уж мы сюда, в эту сторону пошли, смотрите, это и бесконечные войны, в которых участвовала Российская империя, и многолетние службы, и тяжелая работа крестьянская, когда очень сложно было и детей воспитывать, и в поле работать. Это и высший свет, который жил по своим правилам и законам, где тоже гувернанты, воспитатели, и я сейчас могу вам привести огромное количество примеров, духовенство, пожалуйста, многодетные семьи, но священник все время в храме, на службе. Я вам, наверное, могу возразить, знаете как, 21 век с его большими возможностями сделал разговор о полноценной семье и о том, что и у родителей есть время на детей, потому что технологии как-то развиваются. Я вот в этом уверен, что сейчас для существования полноценной семьи возможностей даже больше, чем было там в 19-м веке.
Молодежь не хочет.
Опять же, молодежь не хочет. А что такое молодежь и какая молодежь не хочет? Ведь мы не можем говорить за всю молодежь. Когда молодежь говорит, что она не хочет, там, не знаю, извините, child-free, да, вот стоят 16-летние поколение ребят и говорят, а я child free, у меня детей никогда не будет. Вы поговорите с этими детьми спустя 7-8 лет, и у них будет совершенно другой взгляд на это. Поговорите с ними там спустя 15 лет, и вы увидите, что там у них по двое, по трое детей, у кого-то один ребенок, ну, это там у кого как. Но психология меняется. Очень мало людей. Я знаю другие примеры, когда человек в 15 лет говорил, ой, у меня будет так много детей, а там вырос, сказал, а у меня детей там или не будет, или когда-нибудь потом. И, но больше я знаю обратных примеров, когда там человек в 15 лет говорит, что у меня никогда не будет детей, а в 25 у него уже трое.
Не, ну я сейчас хочу сказать, что вот даже по храмам, ну, я вот по храмам смотрю, что среди прихожан именно молодые семьи многодетные, это радует. Действительно радует, и хочется, как вот у меня прям желание огромное, как можно больше рассказывать. Вот, ребят, расскажите, как это здорово с молодежью. Действительно, сейчас технологии позволяют. У нас вот есть семья в приходе Марковых, они каждые выходные куда-то выезжают и показывают это. И вот сторис я всегда говорю, хоть на пост, но себя немножко отвлечь от этих клиповых картинок. Но ты смотришь, куда они ходят и как они живут. Интересно. Это, наверное, тоже, как сказать, миссионерская такая.
Да, безусловно. Потому что людям в первую очередь должно быть интересно друг с другом. То есть я вижу возможности даже не просто многодетные. Многодетность – это то, что может быть и может не быть. Это каждая семья решает, хочет она 10 детей, троих или одного. Все разные там, по взглядам, по возможностям, по всему. Но даже если в семье один ребенок или 10, главное, чтобы людям было интересно. Это вот заинтересованность друг в друге. Вот именно это, общность интересов, взглядов, даже если они по-разному смотрят на какие-то вещи, важно, чтобы им было вместе друг с другом интересно. Вот они выезжают на природу, ходят в походы, мы все с вами одни и те же сторис смотрим, да?
Да.
И в них мы видим как раз, неважно, каких взглядов люди, но всем хочется любви, всем хочется... чтобы рядом были люди, которые точно так же, как и они, смотрели на... Я что-то вот слишком много говорю, мне кажется, да?
Нет, но... нормально, хорошо говорите.
Но мне кажется, надо обозначить какие-то опорные точки нашего разговора, а потом уже говорить о том, какой может быть семья.
Правильно, согласна с вами.
Итак, да, и что вы делаете?
И что с этим согласна? Ну, я, наверное, делаю... Раньше, по крайней мере, делала, сейчас буду думать, наверное, как по другому формату выстраивать работы, но как раз мы и выявляли такие хорошие семьи, красивые, и рассказывали о них в мероприятиях всех. И мероприятия создавали, делиться опытом, рассказывать. Люди по интересам. Те, кто нравилось помогать там, животным, кому-то нравилось пожилым помогать, именно семьями. И, в принципе, сообщество-то у нас действительно такое сердечное.
А что такое сообщество в данном случае? То есть есть какие-то... Не просто вы на примере разных семей показываете, как может быть, но и сами семьи в это сообщество входят.
Ну, я, наверное, все-таки беру сообщество... Беру сообщество именно православное. Там, где я чаще бываю.
Да, ну, православное, конечно, да. Я понимаю.
Кто меня окружает?
Мы с вами на Радио Вера сейчас.
Да, кто меня окружает, поэтому я вот про это сообщество и говорю. И поэтому хочется и рассказать, но мы, когда живем в этом сообществе, нам кажется, что нас много, а мир-то еще больше. И, как правило, многие даже и не знают, ну, не то что наших ценностей, а нашей жизни. Что нас радует, почему мы такие, почему мы в храм ходим, да, когда иногда говорят, ты что, туда ушел навсегда в храм? У людей иногда страх перед этим. И когда вот показывают не просто замученная девушка идет в мятой юбке с рюкзаком, но этот образ уже прошел, кстати, помните, был такой образ у женщины, которая ходящая в храм?
Помню, был, конечно, естественно.
Вот, слава богу, он уже прошел, да?
А я вам объясню, почему он прошел, потому что мятая юбка, платок и рюкзак – это тоже определенная субкультурность. Я хорошо это время прекрасно помню, потому что я тогда уже был внутри церкви, естественно, и, ну, как естественно, был внутри церкви. Я хорошо помню это отношение как к субкультуре какой-то. Ведь в определенном возрасте, и неважно, это не обязательно 15-17 лет, это может быть и 45+, мы видим там ребят под 50 в косухах, в футболках с принтами, в толстовках с разными группами и в этом возрасте. И они себя позиционируют как принадлежащие к определенной субкультуре. И вот то, о чем вы говорите, это тоже принадлежность к субкультуре. Когда церковь перестали воспринимать как субкультуру, а стали воспринимать как часть своей жизни, потому что когда ее воспринимали как субкультуру, это плохо. А когда ее стали воспринимать как часть своей жизни, и ты можешь быть совершенно разным внутри церкви. У тебя могут быть там длинные волосы, короткие волосы. У тебя может быть такая одежда или такая одежда. Ты, для тебя церковь – часть твоей повседневности. Ты ходишь на работу, ты заходишь в те же самые большие магазины, в те же самые магазины одежды. Ты покупаешь ту же самую одежду. Но ты еще плюс ко всему и внутри церкви. И вот, ну, да.
Да, прихожане сейчас поменялись. Молодежь пришла и... Очень приятно смотреть, красивые молодые семьи и ушли. Вот это, наверное, отошла субкультура, как вы говорите. Сейчас пришли перспективные, молодые и очень яркие люди в храмах. Ну и, наверное, послабление уже внутри церкви пошло, я думаю, что не так сильно ворчат, когда в брюках заходят, там или даже без платка, я тоже наблюдаю
уже
за этим.
Это уже от прихода зависит, как там кто относится, как
выстроено. Уже все равно, вот я в разных городах бываю, все равно уже более лояльнее начинаю, все равно идет, потому что меняются же люди.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Анна Мугачева, президент Карельской республиканской общественной организации «Арт-Шатер». Анна, у вас недавно, относительно недавно, этим летом прошел фестиваль семейный, как раз в День семьи, любви и верности. А что там было?
8 июля прошел первый региональный семейный фестиваль «Счастливы вместе». 8 июля специально мы сделали в этот день... приурочили, что было на форуме. На форуме проходило 5 площадок.
Вы напомните, как он назывался?
«Счастливы вместе».
«Счастливы вместе», да.
Работали 5 площадок. Одна площадка называлась «Сохрани жизнь». Это профилактика абортов. «Семья и спорт», «Семья и бизнес», «Семья в помощь семьям СВО». Работали на разных площадках профессиональное сообщество, это и светское, православное, и общественники в разных тематиках. И наградили также после торжественной части открытия форума, зачитывали резолюции и наградили 80 семей. Также мы участвовали, поддержали акцию «Шествие семей», семейные. Парад семей. Хорошая очень традиция. Я думаю, это станет теперь традиционным в этом году. И многие уже на следующий год готовятся, шьют платья, чтобы семьей прям выделяться идти по набережной города Петрозаводска. Но форум, хотела бы сделать акцент, он очень важен, потому что меня порадовало то, я не ожидала, что пойдет светское общество. Быстрее запрос о том, чтобы поговорить о том, как сохранить жизнь.
А почему мы разделяем светское и там, церковное, религиозное, православное? Все мы люди живем в одном...
Кстати, хороший вопрос.
Вот у меня он всегда...
Я, кстати, вот говорю об этом своему сообществу православному, что мы должны идти туда, мы все одинаковые, да, а сама тоже вот делю, получается. И вот вернемся опять же к форуму. Меня порадовало очень, что именно государственные структуры, именно чиновники были очень открыты и хотели поговорить и прийти к общему диалогу, как мы вместе можем решить проблему по демографии, именно профилактика абортов молодых семей. Получилась очень интересная площадка, и она была на несколько районов, также с других регионов у нас приехали вплоть... Я не ожидала, например, что к нам придут начмеды с платных клиник.
Угу.
Это, мне кажется, например, для меня это результат. Когда мы можем разговаривать с теми, кто на этом зарабатывает, да? То есть это деньги, ничего личного.
Пришли они по своей инициативе.
Пригласили мы их.
Ну, вы их пригласили, они могли не прийти, они пришли.
Да, они пришли, да. И это уже говорит о том, что мы говорим об этом. Когда мы начинаем разговаривать и, наверное, принимать решение общей проблемы.
Анна, а в рамках форума вы поднимаете какие-то сложные проблемы, помимо рождаемости, там, проблем прерывания беременности? Вы говорите про социальные, экономические вопросы, которые связаны с поддержкой семей? Потому что все-таки есть какие-то данные статистики, которые, как я понимаю, нам говорят, что достаточное количество многодетных семей, они... В общем, живут очень небогато.
Конечно, поднимали. Площадка же была по бизнесу. Угу. Мой бизнес организовал эту площадку. И были все меры поддержки. И проговаривались, насколько я помню, так как я не на всех могла площадках быть, но заходила и смотрела, и обсуждался вопрос о знак качества, когда регистрируют, и, не дай бог, человек, например, ИП, он погиб, то семья не может полгода пользоваться. То есть вот эти вопросы...
Ну да, до времени вступления в наследство.
Вот-вот-вот-вот. Вот эти вопросы поднимали, там много вопросов поднимали, и она такая была довольно-таки живая, интересная. Были также вопросы, интересная площадка по образованию.
Угу.
Это домашнее образование, традиционно русская школа и общеобразовательная школа директора. Ну, я хочу вам сказать, был Алексей Дудин был, он у вас часто...
Да,
он, спасибо ему огромное, что он принял приглашение и участвовал. У них такой был жаркий очень разговор, вплоть до того, что я когда зашла, отец Алексей говорил, видно, сказал о том, что детям не дает телефоны, у них кнопочные, и в адрес его сказали, это насилие над детьми вы производите, на что отец Алексей как раз вот в этот момент вел горячую дискуссию, ну, не в том, что он не спорил, но обоснованно говорил о том, что, ну, тогда, если мы будем вот прям так... конкретно, так в школу ребенка мы будем, тоже против его воли, да, тоже насилие. Интересная тоже была площадка. И вы знаете, директора общеобразовательных школ сначала с испугом, таким вот напряженно очень начиналась беседа, но потом вышло, что родители осознанные, они могут быть в помощь. Когда сейчас очень часто непонимание родительского сообщества и школьное сообщество, учителя и директора, получается как два лагеря, да, то есть начинаются вот иногда такие моменты. И вот в таких моментах очень могут помочь родители, которые осознанны, на домашнем образовании учат. Это родители, которые активны, и они могут быть в помощь учителям. И когда они пришли к этому, у них был очень интересный диалог, и сейчас уже будут пробовать первые родительские собрания с участием таких родителей.
А есть, вот на ваш взгляд, какие-то опасности у таких форм домашнего, инклюзивного образования?
Видите, я не профессионал вот в этой сфере, но мне кажется, везде должна быть золотая середина. И очень важно слышать друг друга, говорить, ведь и традиционная школа...
Но мы от нее никуда не денемся.
Да, так насколько я знаю, что родители, у которых на домашнем образовании, они дома учат, а дополнительное, вот это спорт, музыкальная школа, все, дети в социуме живут.
Ну, есть такая еще форма, когда дети учатся полностью, ну, там, может, у них, конечно, кружки, занятия дополнительные, они проходят в обычной школе, но они должны свои домашние вот эти школы привязывать к общеобразовательным, соответственно.
Это обязательно.
Экзамены
сдают. Это обязательно,
да,
конечно, они учатся дома, и это ложится на плечи родителей. Вот, например, у отца Алексея матушка, она У нее прям уроки, все. Я была у них в доме, у каждого своя доска, то есть задание, да, в коммунаре.
В коммунаре, конечно, мы знакомы.
То есть это ложится на плечи родителей, это их осознанный выбор. Но я хочу сказать, что по детям, которые домашнее образование, я, например, даю плюсы в том, что эти дети более спокойнее, они усидчивее. Есть, конечно, и то, что другая сторона. Есть и не все же такие осознанные родители, да? А есть такие, просто говорят, у нас домашнее образование, и не учатся ни дети, ни родители не смотрят. А потом, когда приходят к 4 классу к экзаменам, и что делать с этим ребенком? Разные моменты есть. У медали две стороны, да? Вот, наверное, и в этих историях тоже.
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня Анна Мугачева, президент Карельской республиканской общественной организации «Арт-Шатер». Я Алексей Пичугин, и мы через несколько мгновений в нашу студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях Анна Мугачева, президент Карельской республиканской общественной организации «Арт-Шатер». А какие, вот, наверное, с одной стороны, проблемы, они у нас в России у семей все похожи, но можно, наверное, какие-то отдельно региональные выделить. Вот если говорить о Петрозаводске, где вы живете, где вы больше всего работаете, и тем более форум проходит, какие проблемы вы самые явные можете выделить, которые перед семьей стоят? Именно проблемы. Вот одно дело вызовы, а другое дело проблемы, с которыми приходится сталкиваться практически каждой семье, где есть дети, особенно когда детей много.
С многодетным семьям, конечно, это жилье, это достаток, низкий уровень заработной платы в Республике Карелия. И, конечно, первое – это жилье. Вот если молодую семью брать, я работала вот с беженцами, со всеми, да, то есть у них есть какая-то надежда, например, даже на новых территориях, то вот у наших семей нету этой надежды. Они снимают квартиру, то есть сами как сделают. Вот сложности очень большие. Вот жилье это, наверное, самое основное такое.
Прям а семейная вот ипотека это все равно большой платеж.
Это и при таком низком уровне заработной платы в Республике Карелия, не знаю, это наши семьи, наверное, надо еще геройски вот этих многодетных еще награждать, наверное.
Ну а что делать?
Ну, это, наверное, любить надо. И семью, и свою родину малую, традиции свои семейные. Я сейчас просто, наверное, бы хотела сказать о том, что у нас сейчас вот история в городе Петрозаводске, часовня Фадея Петрозаводского. Это же тоже дом Петрозаводск наш, Карелия.
Да, вот дом, я как раз хотел к этому тоже перейти и поговорить и про самого этого святого, поскольку мы, я, по крайней мере, о нем практически ничего не знаю, и поговорить про те проекты, которые вокруг этого, вокруг часовни, вокруг прихода скоропослушницы происходят, и как нужно поддержать его.
Ну, вот... Как поддержать или про...
Давайте. Про все это я анонсировал, а сейчас мы с вами будем разбираться.
Давайте, по чуть-чуть, помогайте.
Давайте, мне. Да, давайте начинать со святого. Кто такой святой Фадей Петрозаводский?
Фадей Петрозаводский жил во времена Петра I. Ходил как юродивый. Он очень не любил людей, которые выпивали. Всегда вставал на защиту малоимущих, помогал. И, насколько я знаю по истории, по легендам о том, что он предсказал Петру Первому...
Скорую смерть.
Да, скорую смерть. Не боялся говорить этого, его даже за это посадили во строк, но потом Петр Первый издал указ, чтобы его освободили и приписали его, конечно, приписали его к заводу, чтобы ему платили пожизненную пенсию. Но он от нее отказался. Умер он, кстати, через год. После Петра Первого, да.
Ну, сколько ему было лет, неизвестно.
Да, неизвестно, но Фадей Петрозаводск, его очень любила студенты, потому что он им помогал, и до сих пор вот у нас есть надгробие, что осталось после часовни, сохранилось у Александра Невского собора, стоит надгробие Фадея Петрозаводска, и до сих пор там записочки от студентов, когда перед экзаменами прямо видно, что их прям прибавляется, этих записок, и очень часто записки пишут молодые пары. Я знаю две истории, ну, люди говорят, это огромное чудо, и, наверное, кто-то неверующие скажут, ну, просто сложились так обстоятельства, две молодые семьи, я знаю, что писали записочки, что нам нужна квартира, и что одна дом построили, им помогли, наследство получили, неожиданно причем, а вторая семья вот именно квартиру получили действительно.
А в Петрозаводске имя Фадея знакомо, потому что я уж не буду говорить примеры там европейских, американских, латиноамериканских городов, где святой покровитель самого города – это очень значимое для любого человека, даже если он не отождествляет себя с церковью, с христианством, но это очень значимые дни, празднования, и сам святой, все знают про его жизнь. Даже у нас есть такие примеры, вот город Димитровград в Ульяновской области, Меликес бывший, да, там очень чтят Гавриила Меликесского, святой, который жил, ну, в общем, в наше время почти до войны, в 20-е, 30-е годы, умер уже в 50-е, и кто-то его помнит даже до сих пор, живы эти люди.
Гавриил Ургибадзе.
Да, но это еще более близкий к нам пример. Но он не покровитель города, помню.
Ну, все равно.
Да, нет, я таких святых считает. Много.
А,
да,
ну,
я
считают,
имею в виду
которые...
покровитель города. Покровитель, вот, и да. Все про него знают. И детям в школе рассказывают. И несмотря на то, что там достаточно много как раз мусульманского населения, вот все равно небесный покровитель города Димитровград, Гавриил Меликесский. А вот как с Фадеем Петрозаводским дело обстоит?
Очень грустно. Очень. К моему стыду, я тоже Фадея Петрозаводского узнала через отца Константина Савандера. Отец Константин Савандер несет, конечно, тяжелейший крест. Он с 2006 года, он это прям вот занимается, когда они обнаружили, что на могилу святого Фадея Петрозаводского был канализационный люк, был выведен, есть ролик.
А где могила?
Могила, она рядом с театром, с музыкальным театром. Раньше это была соборная площадь, где находилось три храма.
И самый большой храм...
Святодуховский.
Святодуховский, Воскресенский. Можете найти, друзья, замечательный...
Петропавловский храм, да.
Найдите фотографию Прокудина-Горского 1915 года, поскольку она цветная, и вы можете просто, глядя на нее, представить, что это вот снималось в наше время, как с большинством снимков Прокудина-Горского. И это может... во-первых, вы увидите, она одна, эта фотография, и там с правой стороны видна часовенка, и эта часовенка на над местом, где святой Фадей Петрозаводский похоронен.
Да, есть история, что сначала был траур по Петру Первому, через год Фадей Петрозаводский умирает, и его жители провожают, делают мраморное надгробие, цветы, бархат, это все зашивают, и деревянное построение над его могилой. И когда пришел губернатор, счел это надгробие некрасивым, сказал, что разобрать и закопать. Через какое-то время губернатор делает указ, и они строят каменное надгробие, часовню над могилой Фадея Петрозаводского. По легенде говорят, что Фадей Петрозаводский явился губернатору, гневно сказал, что верни все на место и лучше сделай. Вот. А сейчас не могу сказать, что... Кому надо прийти во сне, Фадею Петрозаводску, чтобы у нас все-таки часовня начала строительство? Очень тяжело она идет в городе Петрозаводске. Все идет только за счет энтузиазма отца Константина и пожертвований, которые вот прихожане и жители, неравнодушные жители города Петрозаводска жертвуют. Но это безумно мало, и строительство идет очень медленно. Очень медленно. И не понимаю я, честно, почему так получается. Наверное, потому что мы не любим... Вот мне, это же мой дом. И мне даже сейчас, вот я говорю, вот почему-то мне стыдно за нас, за всех.
Вы знаете, а можно я попробую объяснить, почему? Мы сейчас говорим не про храм, про храм сейчас тоже поговорим.
Не, про часовню.
Поговорим про часовню. Да. Мы не только у нас в России, а вообще в христианстве немного опасаемся новых святых. У нас есть сложившееся представление о том, что есть определенный традиционный для всех христиан набор, святитель Николай. И поэтому мы во всем мире обнаружим огромное количество, там, наверное, наибольшее количество храмов, которое посвящено какому-нибудь святому, посвящено святителю Николаю. Неважно, в православии, в католицизме, в каких-то протестантских изводах, деноминациях. Это будет святитель Николай. И если собирать деньги на часовню святителю Николаю, у людей сразу есть четкое вот отношение. Ага, это же Николя. Ну, то есть у нас это будет. И часовня достаточно быстро, наверное, ну, быстро, не быстро, но построится. Также с некоторыми другими святыми, также с Богородицей, особенно с какими-то иконами, особенно чтимыми у нас, с Казанской, с Владимирской. У них есть история, людям как-то в храме всегда рассказывают, это большие праздники церковные. А новомученики, вот все равно, что бы ни говорили, а за 25 лет, за четверть века, история новомучеников, она обрела какое-то почитание в России, поэтому, когда собирают на строительство часовни или храма новомученикам, немного быстрее идет. Но вы попробуйте, соберите на какой-нибудь храм конкретному новомученику, там, я не знаю, условно, какому-нибудь Сергию Пензенскому, я не знаю, это я сейчас наобум сказал, и это будет гораздо сложнее, потому что для людей в сознании, может быть, даже помимо их воли, что-то такое срабатывает, что, ну, кто это такой, да, вот, ну, вот есть святитель Николай, да, а это кто? Так же и здесь. И вот, наверное, может быть, какая-то важная задача изменить это сознание. Все время говорим метаноя, да, перемена ума. Вот эта метаноя может произойти и в отношении святых людей, которые жили в этом месте, которые ходили по этой же земле, которых, ну, вот-вот они... Вот.
А как же наши предки строили? Вот как? Я вот все равно смотрю, у нас Александро-Невский собор самый большой, который сохранился.
Александро-Невского, да? Все любят, а Феодей Петрозаводский его канонизировали в 2000 году.
Нет, я говорю о том, что как раньше строили. У нас соборная площадь, было 3 храма. Между прочим, Святодуховский аналог храма Христа Спасителя.
Да, так строили по-другому
совершенно. Под землей у нас сейчас, на минуточку, храм покровителей города Петрозаводска, пещерный храм. Он до сих пор у нас не...
Строили по-другому совершенно. Строили совершенно в другое время. Строили люди, смотрите, ведь тоже непросто.
Ну, как-то всем миром строили.
Всем миром строили очень долго. Ага. У нас были, вот я по каким-то городам, которые мне близки с точки зрения каких-то исследований, могу вам сказать, что вот если какой-нибудь купец, да, решил построить храм и дал на него денег, или там 3 купца, 3 купцов, 4 собрались и дали денег, и это быстро построили, еще и расписали, и все здорово. А бывали храмы, которые жители города решали построить, да, и на такие храмы 10-15 лет могли собирать, на народные средства. Вот храм Христа Спасителя очень долго строили, потому что на него собирали. Пример, который у меня всегда перед глазами, Троицкий храм города Юрьев-Польский в Владимирской области. Он стоит закрытый, он стоит там... не восстановленный в центре города, но это Троицкий храм, на который собирали всем городом. И вот не очень долго собирали на него. Собирали, по-моему, с начала 20 века, и построили его перед самой революцией, только успели, и все. Поэтому народные сборы никогда быстрыми не были.
Ну, я все равно хотела бы вот рассказать о Фадее Петрозаводского. Вот услышали уже слушатели.
Да,
и вот... об отце Константине Савандере, который... Вот... Бессеребренник, он уже не один храм построил, он занимается раскопками, многодетный отец, делает мебель, работает, тут же вот он зарабатывает сам на храм, тут же что-то заработал, начинает дальше строить. И побольше бы таких людей, я думаю, чтобы и, наверное, вот нам бы еще бы пяток бы в Карелию, таких, как отец Константин, я думаю, что часовню мы построили быстро. Вот честно.
А что нужно отцу Константину?
Деньги ему сейчас нужны. И на самом деле, я думаю, деньги, конечно, но больше поддержка. Люди же выгорают. Людям нужно все равно, когда тебе постоянно нет вот... Вот у меня личное ощущение, вот я почему сегодня пришла сюда, что это нужно вот только одному отцу Константину. Нет, есть
сообщество. У него же приход есть наверняка. Приход,
да.
Вы у него есть.
Он... Да, но если вот вообще взять, то вот он как один вечно. Ругают его там, какие-то что-то не получается.
Ругают тех, кто делает.
Да, вот поэтому как-то хочется помочь, поддержать.
А как поддержать? Вот я, например, вижу сообщество ВКонтакте, да?
Да.
Называется «Строительство храма на Ключевой», правильно?
Да, «Скоропослушница». Кстати, тоже с пустыря начал. Между прочим, стоял долго, лет 10, наверное, крест стоял. Все менялся, не один, по-моему, священник, чтобы никто не брался. Отец Константин взял, построил храм. Уникальный человек, на самом деле.
Вот уникальных людей много не бывает. Каждый человек уникален, но вот уникальных пассионарных людей, которые могут взять, делать, строят, страдают из-за этого всегда. Ведь вы правильно говорите, что ругают того, кто делает, ругают отца Константина, а значит, он делает.
Да. Я один раз попыталась в интернете заступиться. Ну, ладно, потерпела. Ну, вообще, конечно, на самом деле...
Когда, а чего ругают-то?
Читаешь, ну, общество, которое не верующее, оно пишет такие вещи, прям нелицеприятные. Прям. У нас сейчас ведь в интернете вообще хамство очень модно стало. Ну,
хамство в обществе много. В интернете очень, его да. много, когда его в обществе много. Это интернет виноват.
Да. Ну, соглашусь с вами. Поэтому это я хочу сказать нелегкое. Я один раз только за один пост получила, сказала, больше не хочу. А я понимаю, что вот именно у отца Константина, у него всегда так вот много таких вот вещей происходит. Молиться, наверное, во-первых, молиться надо за него, молимся.
А помощники-то есть какие-то, или он вообще один?
Нет, есть, конечно, но это очень мало людей, очень-очень мало людей.
А что такое мало?
Сейчас скажу. Вот смотрите, в основном, помните, раньше говорили, что веру спасли белые платочки, помните,
ну, конечно,
да? И сейчас же тоже, в основном же в возрасте женщины, мужчин, ну, как правило, мужчины работают, это тоже объяснимо. Мало мужчин в храмах, мало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Анна Мугачева, президент Карельской республиканской общественной организации «Арт-шатер». Отец Константин, я правильно понимаю, что как-то с вами и с «Арт-шатром» тоже связан?
Отец Константин, я его знаю уже более 15 лет. Как раз, когда город моей мечты делали, то вот отец Константин, пивзавод я, ликероводочный завод я, помните, да, такие присказки? Когда бы к нему за помощью не обратился, что бы его ни попросил, он всегда поможет. В 2014 году, помните, когда беженцы у нас были? И я была свидетелем того, что беженцы пришли, и первый же отец Константин, вот их только привезли, он уже с какими-то кастрюлями, чашками, продуктами, он уже стоял, что вам надо, куда вам надо. Вот это человек с горящим сердцем, вот таким вот ему всем помогает.
А напомните, что такое фестиваль «Город моей мечты»?
Это семейный фестиваль, проходил он в течение 10 лет за наши средства, нашими силами. До 5000 человек у нас участников был в центре города. Была идея, что ставить шатры, и каждый шатер назывался улицей. Каждая улица – это организация. Там, если благотворительный фонд, он называл «Улица добра» и название фонда. Показывалось именно семьям, что есть в республике и в городе Петрозаводск, что каждая организация может представить семье.
А почему прекратился?
На 10 лет меня хватило, больше нет сил.
Но видите, у вас сил теперь хватает на семейные
форумы. Я отдохнула в 3 года, поэтому форум, да. Это уже немножко другой формат, но тоже интересный. Хотя про город моей мечты часто так встречаешь людей. Когда же будет там что-нибудь подобное?
А много всего в Петрозаводске происходит? Вот такого инициативного, хорошего, светлого?
Сейчас очень много стало происходить, и я наблюдаю, что... Ну, На самом деле общественников очень мало, вот таких, как я, да, то есть они есть, и там вот Юля Тубис, детский фонд, такие вот, Материнское сердце, есть сильные вот, но люди-лидеры, их уже почему-то становится мало. Но много сейчас государственной поддержки. Вот делают центры молодежные, всякие поддержки. То есть государство сейчас очень включается. И мы уже так, я так смотрю, думаю, ну, наверное, скоро уже не нужны будут общественные организации.
Так не бывает. Общественные, да? Организации всегда начинают что-то. Даже если потом государство это подхватит, даже если потом разовьется какая-то большая программа из
так
этого.
Так общественная организация, это же пластырь.
Правильно, да.
А вы она потом сигнализирует. А мы дальше идем.
Пойдете,
да,
дальше, конечно.
Да. Мы же партнеры. Но таких, как вот, чтобы, знаете, без денег и только свою идею при любом раскладе, не может быть, такого вообще не существует. То есть ты идею реализовываешь. Таких мало осталось. Они есть, но их мало. Сейчас смотрю вот на молодежь, они уже привыкли, только денег дадите, сделаем. Хотя ребята хорошие.
А что у вас в Петрозаводске с сохранением культурного наследия? Памятники архитектуры?
Ой, ну вот тоже, кстати, вопрос. Вот храмы, да, делают памятниками архитектуры, Александро-Невский собор. Вот он разваливается, вы понимаете, что это делать. Надо прям бригады, и их оплачивать же по другим суммам. Государство ставит памятник архитектуры, а помощь самой церкви, вот выделения средств нету почему-то. Вот для меня это вопрос. Кстати, вы так спросили, ну вот и ответила.
Я почему-то подумал, что это важно, тоже интересно.
Это очень важно. На самом деле, может, вы мне ответите на этот вопрос. Вот почему? Ведь в свое время это же Россия же забрала долги от Советского Союза, я правильно понимаю?
Ну, да.
И как бы, а ведь когда Советский Союз становился, храмы же все разграбили, разворовали. А почему сейчас, если даже возвращают помещение, ну, здание ужасных состояний, то РПЦ должно восстанавливать? А РПЦ – это же люди.
Ну, а церковь сама не восстанавливает, она…
Как правило,
только...
с людьми.
Только восстанавливают люди.
Почему?
Не церковь, как организация.
Нет, а почему государство
назначает
нет?
туда священника, который должен заниматься восстановлением?
А почему государство не возвращает? Ведь это же разрушено, это же, ну, документально подтверждено. Почему какую-то сумму не выделять, а приход потом это будет поддерживать? Я просто, мне интересно. Вот я знаю, что в Казани, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, там они выделяют деньги на храмы.
Может быть.
Вот именно вот на такие глобальные вещи, понимаете?
Ну, на глобальные вещи выделяются деньги в рамках определенных грантов, проектов. То есть, если вы строите большой собор или восстанавливаете его, вы можете рассчитывать на некую государственную помощь. Не факт, что она будет.
А почему? Объясните мне. Ну, почему вот, ну вот, оно же было разрушено, оно же ведь сломали, а это же вот, например, вот... Александро-Невский собор. У меня там бабушка работала, да? А у меня вообще фамилия Пановы. Они идут за Неже еще, когда новгородцы в Финляндии было. Вот этот вот род идет. Они строили же. То есть, получается, мои предки жили, они сдавали деньги, все. Они строили. Вот Кижи сейчас, да? Мы вот платим. Даже местным мы не можем бесплатно приехать. Мы платим даже за то, чтобы зайти в храм. 600 рублей мы платим. То есть сейчас говорят 800, по-моему.
Ну да, и я тоже в Москве плачу.
А почему?
Даже если друзей веду, а и самому мне туда и не надо.
Ну это же наследие же вот моих предков, ну и ваших.
Ну, а можно я вам, конечно...
А то, что разрушили, почему вот это...
Вот можно я вам отвечу не на церковном примере? Может, сейчас кто-нибудь скажет, что это совсем какое-то низведение обсуждения на какую-то низшую ступень. А вот в зоопарк приходите... А знаете, сколько стоит билет в московский зоопарк сейчас?
Нет.
1500. И ой, льгот мало. 1500 рублей. Московские дети до какого-то очень нежного возраста могут ходить бесплатно, а вот уже подмосковные нет. И все очень сильно возмущаются про то, что очень дорогие билеты в московский зоопарк.
Зоопарк меня как-то не очень... Вот,
а нравится. Я вам на примере зоопарка объясняю.
А почему?
Потому что мы видим достаточно...
Свою проблему.
Достаточно поверхностную историю. В московском зоопарке очень много животных, экзотических, разных совершенно, которые, несмотря на то, что их там поддерживают частные лица, там на клетке написано, что Иван Сидорович Петров там поддерживает китоглава, удивительная птица. Но это стоит так дорого все это содержать, что помимо этих частных инвестиций, еще и стоимость билетов, она все время растет, потому что этих животных содержать становится еще дороже. И вот представьте себе, вот та же самая история с памятниками. Строительные материалы, там все, вот я сейчас ремонт делаю дома, да, и я
утону просто. Хорошо, ну, хоть раз в жизни, когда только вернули вот это здание, государство может вот дать вот, пожалуйста, вам вот...
Я в последнюю очередь думал, что сейчас буду выступать адвокатом государства, но, представляете, вам вернули храм Александра Невского.
Да.
Церкви передали несколько тысяч церковных построек, да? Их просто все...
Ну, ведь это у нас забрали, отобрали.
Значит, у вас забрали, а кто забрал?
Тот же народ.
Тот же народ и забрал.
Но ведь...
Ой, вы очень хорошо сказали. Тот же народ и забрал.
Да, да, тот же. Ну, почему-то этот народ не хочет ни копейки.
Вот, к сожалению, это большая проблема. Я вижу в этом только какие-то необходимость государственных программ, чтобы сохранить наследие.
Ну, вот как раз, вот может быть, и это вот мы уже с вами подходим тогда, раз уж... Не можем ответить на мой вопрос, но хотя бы на наследие государство, если пишет табличку «это наследие», то, наверное, это должно быть без всяких грантов и конкурсов выделяться сумма и на содержание этого.
Наверное,
а это
должно.
Вешается на приход.
Наверное,
вот это крайне должно. Неправильно.
Да, а потом приход еще будут штрафовать за несоблюдение этого, этого, этого,
да.
этого. Да,
да,
так,
да,
так и есть.
Вот это я... мне.
С одной стороны, это несовершенство законодательства, с другой стороны, это несовершенство системы, и, конечно же, если это памятник архитектуры, то да, государство должно, но тут мы упираемся вот в то, что в Москве сейчас происходит, да, когда охранный статус снимается направо и налево с памятников, да, и вот это же, если требовать от государства, чтобы оно финансировало восстановление памятников постоянно, то мы придем к тому, к сожалению, что с памятников начнут снимать охранные статусы, и тогда... Делайте, что хотите. Вот вам собор 17 века. Хотите, пристроить к нему еще две трапезные справа и слева.
Кстати,
хотите?
У нас был, знаете, какой случай, когда храм продали в частные руки. Ну, правда, там такой очень резонанс был. Ну,
в Москве несколько храмов таких есть, да, которые это, были проданы когда-то в частные руки в 90-е, и сейчас никто не собирается никому ничего возвращать. Один частный храм, другой так и продолжает какой-то там банк находиться, третий там театр, четвертый детский театр, вон, пожалуйста, Старообрядческий храм на Таганке, общежитие огромного Старообрядческого собора на той же Таганке, и на той же Таганке еще один Старообрядческий храм полностью занят коммерческой организацией, и никто никому ничего не собирается отдавать.
Да, слава богу, у нас из храмов бары пока не делают рестораны, я надеюсь, что и не будет. И будем восстанавливать и строить часовню.
Да, вот, вот чтобы это, строить, наверное, часовню. А что, ну вот вы, у нас программа уже скоро закончится, угу. Расскажите, что нужно, чтобы помогать строить часовню. Большой она должна быть, почему такие проблемы?
Часовню, ну, нам нужны, кстати, не обязательно деньги, люди могут, строители, приехать помочь. Очень, вот это тоже же одна из больших таких трат. И помочь приобретению материалов. Отец Константин, он все вот прям вот у него смета прям вот по самым вот низким ценам он ищет, ну, выискивает и старается экономить, и они делают, но удивительно, как у него это все получается, ну, делает. Хотелось бы, потому что это находится в центре города, помощь нужна строители, ребят. Если я знаю же, среди православных вот ездят же строители сейчас строить новые территории, храмы восстанавливают, есть же такие, да?
Не знаю.
Ну, как-то так мелькало, может
ну,
быть,
наверное,
кто-то,
я,
может,
я,
кто-то откликнется, ну, кто-то из меценатов, может, кто-то
во-первых,
копеечка,
можно дать, знаете, да. Наверное, и ваши тоже координаты, вот, арт-шатер, да, арт-шатер, @ptz.ru. Mm-hmm. Ну, или просто в любом поисковике арт-шатер наберите, и там будут контакты. Свяжитесь с Анной, если вы такой строитель, если вы знаете, где их найти, если вы знаете, чем помочь. Или вот есть сообщество ВКонтакте храма иконы Божьей Матери Скоропослушницы Петрозаводске, найдите, там тоже есть раздел «Как же можно помочь и храму, часовне, к проекту «Арт-шатер». Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была Анна Мугачева, президент Карельской республиканской общественной организации «Арт-шатер». Спасибо. Я Алексей Пичугин. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».